Интерлюдия вторая. Эрувиль. Королевский дворец. Личный покой Карла III. Массивная дверь в кабинет короля открылась, и на пороге возник младший сын Карла III, принц Луи.
«Отец!»
Демонстративно зевая, обратился он к королю, сидящему за широким резным столом из красного дерева.
«Ты звал меня?»
«Да, сын мой».
Слегка поморщившись, ответил Карл и кивнул принцу на кресло рядом с камином.
«Садись и устраивайся поудобней. У нас будет долгий разговор».
Карл III, привыкший с детства к ранним подъемам, открыто презирал всех тех, кто позволял себе спать до полудня, а также всех тех, кто вел праздный образ жизни. Увы, но его собственный сын Луи относился именно к такой категории людей. Яркие балы, шумные попойки, огромные траты на дорогие ткани, вина и драгоценности, а еще на всякого рода предметы роскоши. Это были самые главные интересы младшего принца. Вот и сейчас Луи заявился в кабинет к отцу, вероятно, только-только выбравшись из постели, а ведь солнце уже давно перевалило за полдень. Еще и в этих странных, по какой-то абсолютно необъяснимой для Карла причине, ставших при дворе модными, одеяниях. «Бабкина кровь», — сокрушенно вздохнув, подумал король. И уже в который раз напомнив себе, что Луи, единственный из всех сыновей, не похож на него. «Эх, то ли дело Бастиен». Вспомнив своего любимого младшего сына, погибшего в бою с пиратами, которому он собирался передать правление страной, Карл снова поморщился. Луи же, давно привыкший к отцовским презрительным гримасам при его появлении, спокойно опустился в кресло и приготовился слушать. Принц прекрасно знал, как относится к нему отец, и платил ему той же монетой. Хотя, помнится, будучи еще ребенком, маленький Луи искренне любил отца, который всегда был холоден с ним. Со временем любовь переросла в ненависть, а потом и в отвращение. Принц Луи был натурой творческой, тонко чувствующей все прекрасное, а отец ни в науках, ни в искусстве ничего не понимал. Проще говоря, он был грубым и неотесанным мужланом. В детстве Луи очень страдал из-за того, что не похож на отца и братьев. Теперь же он был счастлив и очень гордился этим. Принц лениво обвел взглядом кабинет отца. Ему стоило труда не поморщиться. Безвкусие и примитив сквозили буквально в каждой детали интерьера. Древние доспехи, звериные рога, шкуры, клыки и зубы, тяжелые темные портьеры, этот массивно отвратительный стол, портреты некрасивых людей в момент охоты или турнира, куда ни брось взгляд, сплошное уродство. В детстве Луи всегда боялся этой комнаты. От каждого предмета в этом кабинете веяло какой-то жутью, кровью и заплесневелой древностью. Наконец, взгляд принца остановился на шуте. Тот, словно верный пес, сидел сейчас у ног короля и, криво улыбаясь, разглядывал новый наряд Луи. Принц, заметив насмешливый взгляд Кико, внутренне сжался и приготовился к очередной обидной колкости горбуна. Вот кого Луи ненавидел еще больше, чем отца, так этого злобного и грязного, вечно гогочущего и плюющегося карлика. Будто почувствовав настроение сына, Карл, как всегда это делал, решил позабавиться.
«Кико!»
Ухмыляясь, обратился он к горбуну.
«Что скажешь о новом наряде Луи?»
«О!» — восхищенно воскликнул шут, и бубенцы на его ядовито-красном колпаке мерзко зазвенели.
«Похоже, мне очень скоро придется обновить свой гардероб. На фоне яркой одежды его высочества мой наряд выглядит блеклым и серым».
По сути, Луи только что обозвали шутом. И по идее, за подобное оскорбление другому человеку вырвали бы язык, но королевский шут вне этих законов. Он говорит все, что взбредет в голову, не боясь понести наказание. А все почему? А все потому, что, во-первых, шутов не принято казнить, а во-вторых, мудрый шут никогда не скажет того, чего не хочет слышать король. Король громко засмеялся и хлопнул широкой ладонью по толстой столешнице. Луи пришлось тоже улыбнуться и многообещающе посмотреть на Кико. Тот под злым взглядом принца спрятался за толстую ногу короля, а потом выглянул из-за нее, словно из-за колонны, и показал язык. Отсмеявшись, король вытер свои толстые губы платком, на котором Луи с отвращением заметил слегка подсохшие светло-зеленые пятна, и уже серьезно спросил у сына.
«Тебе известно, что в столицу прибыл герцог де Ганди с дочерью и сыном?»
Луи стоило труда сохранять спокойствие. Еще бы он не знал. Маркиза де Ганди – самая желанная невеста в Вестонии. Богатая, красивая и, как говорят, очень умная. Но не это самое главное. Маркиза де Ганди уже 8 месяцев состоит с ним в переписке. Все началось год назад на балу во дворце ее бабушки, герцогини де Ганди, куда приехал Луи и его старший брат Филипп. Старший брат, этот мямля и тихоня, по своему обыкновению предпочел находиться в тени дяди и практически не участвовал в празднестве. А вот Луи, напротив, не пропускал ни одного танца. На балу он был буквально очарован юной маркизой, ее утонченным вкусом, острым умом и чувством прекрасного. А еще принцесса Юга, как ее называли за глаза, была обладательницей великолепной коллекции картин и скульптур. Именно на почве живописи Луи сошелся с Бланкой де Ганди. Все последние 8 месяцев они обменивались письмами, в которых обсуждали все, что связано с искусством. В одном из таких писем Бланка сообщила ему, что ее отец планирует поездку в Эрувиль, и что они с братом будут сопровождать герцога. О причинах она тоже сообщила. Ее брат Эрик, скорее всего, будет помолвлен с Адель, внучкой короля, племянницей Луи. С того дня Луи потерял покой и сон. Его Бланка едет в столицу. Он созвал всех своих лучших портных, и они вместе придумали новый фасон одежды, который только что высмеял этот гадкий карлик. О, Бланка де Ганди будет в восторге от нового стиля и новых решений в сочетании цветов и тканей. Ни отец, ни его мерзкий шут, эти варвары не испортят триумф Луи.
«Этот змей де Ганди хочет женить своего сына на моей милой Адель», —
криво усмехнулся Карл и зло переглянулся с шутом.
«Ничего у него не выйдет, хе-хе».
Слова отца заставили Луи вынырнуть из его грез. Принц навострил уши и весь подобрался. Зачем он здесь? С какой стати отец обсуждает с ним такие важные вопросы? Ведь раньше такого никогда не происходило. Луи был последним человеком, с которым король пожелал бы обсуждать что-то очень важное. Вот оно, озарение. Да Луи наконец-то дошло. Тут даже до самого тупого дошло бы. Брат Бланки не станет зятем короля, но Карлу нужен дружественный юг. Особенно сейчас, после объявления войны с Аталией. Герцогу де Ганди, или, как его еще называют в народе, королю Аквитании, необходимы гарантии лояльности короля. Брак принца Вестонии и принцессы Юга станет идеальным решением. Этот брак положит конец противостоянию принцев. Муж Бланки при поддержке Юга, без сомнения, станет дофином Вестонии, а в будущем и королем. И если Луи здесь, это значит, на лице принца расплылась счастливая улыбка.
«Крошку Адель он не получит», — рыкнул Карл. «В будущем она...»
Король хотел еще что-то сказать, но, бросив короткий взгляд на внимательно его слушающего принца, прикусил язык.
«Но герцогу придется дать что-то взамен»,
— поспешил ему на помощь Кико.
«Да»,
— успокаиваясь, согласился Карл.
«Пусть забирает сына. Пусть думает, что у него все получилось».
«Да, ваше величество»,
— кивнул шут и потер руки.
«Так вы выиграете время».
Луи не совсем понимал, о чем именно говорили эти двое, да и не особо задумывался. Единственное, на что он в очередной раз обратил внимание, так это на то, какое влияние на короля имеет Кико. Этот жалкий и мерзкий горбун читал правителя в Эстонии словно открытую книгу и искусно манипулировал им.
«Да», — согласился король, — «пока они будут грызть друг друга и интриговать, мы успеем сделать...»
Король снова замолчал и бросил подозрительный взгляд на принца. Луи весь подобрался.
«Решено!»
— хлопнул ладонью по столу Карл.
«Объявим о помолвке Филиппа и маркизы де Ганди».
«Великолепная идея, ваше величество!»
— воскликнул шут.
«Пускай де Ганди и де Бофремоны рвут друг другу волосы, решая, кто из них имеет больше влияния на его высочество принца Филиппа».
Они что-то еще говорили, но Луи их уже не слушал. От перенапряжения у него свело скулы, а из прокушенной губы потекла кровь. Но принц этого не замечал. Он с трудом держал себя в руках, чтобы не грохнуться в обморок. Его Бланка станет женой этого кретина Филиппа. О боги, нет! Этого не может быть! Это... Зачем они позвали его сюда? Новое озарение. Они знают о его переписке с Бланкой. Это что же тогда получается? Они позвали его сюда только для того, чтобы поиздеваться над ним? На глазах Луи выступили слезы. «Твари! Какие же они твари!»
«Луи! Луи!»
Голос отца был слышен как будто издалека.
«Ты слышишь меня?»
«А? Что?»
Принц вздрогнул, и его взгляд снова стал осмысленным. Он мотнул головой и посмотрел на хмурого отца.
«Снова паришь в своих фантазиях?»
— буркнул король.
«Придумываешь, какого цвета будет у тебя исподняя? Простите, ваше величество».
Луи поднялся с кресла и почтительно поклонился.
«Не могли бы вы еще раз повторить то, что вы мне сказали?»
«Могу»,
— кивнул король.
«Я сказал, что нашел тебе невесту».
Луи вздрогнул и с надеждой взглянул на отца. В этот миг он был готов простить королю все обиды и унижения. Неужели слова о помолвке Бланки и Филиппа — это плод его воображения? Или, быть может, отец передумал? «Ну же!»
«Как ты знаешь, сын мой, мы сейчас находимся в состоянии войны с Аталией».
Почему-то издалека начал король.
Для победы в Эстонии нам нужно единство севера, юга, запада и востока. И чтобы достигнуть единства, мне придется пойти на многие жертвы».
«Да, ваше величество, я понимаю», — кивнул Луи, хотя даже близко не понимал, о чем идет речь.
«Недавно я получил весть из севера», — продолжал король. «Нам сообщают, что конунг Бьорн Острозубый, воспользовавшись конфликтом Харальда Седого Волка и Совета Пяти Ярлов, устраивает набеги на наши северные провинции. Уже несколько северных графов и баронов, прибывших со своими дружинами на войну, изъявили желание вернуться домой, чтобы защитить свои земли от набегов. Они не будут воевать с Аталией, пока по их землям бродят орды конунга Бьорна Острозубого».
«Их примеру могут последовать и другие северяне», — добавил Шут. «А это четверть нашего войска».
«Если владетели северных провинций уведут своих воинов, нам придется туго», — произнес король. «Аталийцы обязательно воспользуются такой возможностью, поэтому нам нужно установить развал армии, собрать которую мне стоило неимоверных усилий».
«Отец, я не совсем понимаю, при чем тут я».
«На тебя будет возложена важнейшая миссия», — ответил король. «Ты должен жениться на дочери Бьорна Острозубова. Только так наступит мир на севере».
Все, это конец. Луи чувствовал, как из-под его ног уходит земля. Его бланка достанется другому, а он сам вынужден будет жениться на дочери какого-то северного варвара.
«Но это еще полбеды», —
словно в насмешку произнес король.
«Жениться на дочери конунга не так-то просто. Они там следуют своим древним обычаям. Претенденты на руку дочери конунга обязаны пройти несколько испытаний».
«Претенденты?»
Машинально переспросил Луи. На самом деле ему было плевать, но задал он этот вопрос намеренно. Отец не должен заметить его подавленного состояния.
«Хм», — помял подбородок король. «Это еще одна проблема. С Бьорном Острозубым хотят породниться многие. Он один из самых влиятельнейших правителей Нортланда. На руку его дочери уже есть много претендентов. По имеющейся у нас информации, некоторые из них одаренные».
Луи приободрился. Впереди забрезжил лучик надежды.
«Отец», —
произнес он, — «я готов сделать все, чтобы укрепить наше влияние северной границы. Но моего желания мало. Я не воин. При всем моем желании я провалю испытания. Скажу больше, если среди претендентов есть одаренные, тогда, увы, в Эстонии мало найдется тех, кто бы смог одержать победу».
«Ты прав, сын»,
— хмуро произнес король и ударил кулаком по столу.
«Эх, как же не вовремя Зои де Намюр увела своих бойцов!»
Тщательно скрывая радость, Луи спросил.
«А как же другие наши страйкеры?»
«Они мне нужны на войне», —
отрезал король.
«Но, похоже, все-таки придется отправлять с тобой лорда Грея».
Вот теперь все надежды рухнули. Луи обреченно вздохнул. «Лорд Грей — самый сильный королевский страйкер. Он обязательно справится с любым заданием».
«Ладно, сын мой», —
махнул рукой король.
«Это уже моя забота, а твоя — быть готовым в любой момент выехать на север. Можешь идти».
Луи поклонился и, дрожа от ненависти и злости, двинулся в сторону входной двери. Если бы король мог читать мысли своего сына, он бы ужаснулся той жестокости, с которой тот в собственных мыслях казнил родного отца.